Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. И у нас в гостях сегодня священник Сергий Старокадомский, настоятель храма святителя Алексея Всередникова. Здравствуйте. Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы второй день. Вчера мы говорили про молодежь в целом. Что же это за возраст такой молодежь? Чем он хорош, когда он в рамках какого-то определенного времени, состояния, возможностей, и чем он плох, когда он за эти рамки выходит. А сегодня я решил высорковить тему и попробовать поговорить о том, как это все может быть прочитано, как это можно репрезентовать с точки зрения церковной действительности. Мне просто очень хотелось сказать слово «репрезентовать», «репрезентация». Я тут недавно за него достаточно долго в одном обществе ругали, потому что там было не принято, но это очень модное среди молодежи слово «репрезентация», научное.
Да?
Составляющее, да, вот, мне очень нравится, красивое. И как это можно представить все в рамках церковной действительности? Потому что накануне отец Геннадий говорил, что у нас, правда, в последние годы внутри церкви...
Ну, как последние годы? Уже десятилетия.
Ну, это же последние годы, последние десятилетия. А все время на уровне каких-то вот директив, указаний, все время говорится о необходимости работы с молодежью. Знаете, тут такая история, что можно даже начать с того, что вы, гости дорогие, вспомните какие-то свои истории. Я вот про вас, отец Геннадий, не знаю, знаю, что у отца Сергия как раз были вот эти все кружки юношеские, как-то юный коммунар, да, это называлось или что?
Нет, почему? Просто коммунар. Просто коммунарское движение.
И все
это... в каком возрасте? И что вы там делали?
Как всегда, есть что вспомнить, нечего рассказать детям. Нет, если серьезно, действительно очень много можно говорить о коммунарском движении, которое я застал, ну, примерно там с первой половины 80-х годов. И это была такая хорошая попытка очень неуспокоенных людей сделать что-то хорошее и не всегда формальное. Не случайно там главные такие вот коммунарские места, они располагались часто вокруг педагогических институтов, то есть, например, там самое большое коммунарское объединение Москвы, «Дозор», было устроено в педагогическом Ленинском институте,
да?
Нашем главном. Да, конечно, оно было большим.
Ну, да, оно есть большое.
Вот, да, нет, оно было движением, было большим, да. И, ну, опять-таки, из примерно похожего мы можем вспомнить, и мы вчера уже вспоминали Каравеллу, вот, и из этого густого бульона много чего выросло, вплоть там до движения МЖК.
Московский жировой комбинат?
Нет.
Молодежный жилищный кооператив.
Да, молодежный жилищный комплекс.
А, вот так вот.
Да. Это же было движение, когда МЖК, оно было очень интересным. В Советском Союзе была очень забавная ныне, в нынешних реалиях абсолютно непонятная история. Были ресурсы на строительство. Ну, то есть материалы, техника, а строить было некому, всегда не хватало, вот. И вот как раз...
Стройотряды?
Стройотряды,
это
само собой.
Другая история.
Это немножко другая. На некоторых сначала предприятиях, а потом на некоторых территориальных принципах стали возникать молодежные объединения, которые, ну, фактически говорили: хорошо, давайте нам это, и мы построим, но мы построим не только дом, мы построим пространство. Mm-hmm. То есть вот Свердловское движение, оно самое большое было в Свердловске. Вот. Там район МЖК до сих пор это прямо...
А, все, я понял. Да, конечно, я знаю. Да, МЖК, естественно, все.
Ну, конечно.
Да, конечно.
Да. Вот это все так или иначе примерно из одного и того же бульона выплыло, сварилось.
Я в детстве гулял на площадке, сейчас у меня ребенок там гуляет, построенный студентами Горьковского политеха в 80-е годы. Это как раз по, несмотря на то, что это в Москве, это как раз вот тоже к этому же вопросу. Да, они пространство такое устроили. Ну,
пространство, да.
Пушкинский городок.
Пушкинский городок, а... Именно Свердловского МЖК, например, было первое независимое телевидение в Советском Союзе.
Угу. Вот. Ну вот про это я вообще ничего не знаю.
Ну, я, кстати, тоже. Хотя мы вот с отцом Сергием плюс-минус одного возраста, разница у нас 5 лет.
Да, я как раз следующий. От вас до меня еще там примерно столько же, чуть больше. Поэтому вот мы тут... И вот мое поколение, которое в перестройку, да, родилось там чуть до перестройки или в перестройку и росло в 90-е годы, не просто это не застало, но, несмотря на вроде как близость такую временную, да, вот эта вся предперестроечная история, она почему-то выпала из контекста. То есть мы даже, наверное, лучше знаем предыдущее время, там, брежневское, чем вот это прям вот вплотную к перестройке примыкающее. Парадокс.
Да, да, да. Ну, тут если говорить о молодежных движениях того времени, они действительно были, нет, они были не немножко, они были совсем другие.
Это правда.
Они были совсем другие, потому что, ну, никто особенно ничего в это не вкладывал, кроме себя. И было понятно, что там это вот это вот вкладывать себя, да, отдаваться этому, вот, это было совершенно нормально. Недавно, вот там чуть больше года назад, умер один из таких вот больших московских коммунаров, вот, потом ставший серьезным правозащитником в пенитенциарной системе, Андрюша Бабушкин, Андрей Владимирович.
Да, да, я помню. Ну, вот. Не лично, конечно.
Угу, вот. А вот он как раз начинал свой коммунарский путь, создал в клубе «Интернациональной дружбы» такой маленький клуб, который назывался «Эпоха». Вот здесь вот совсем недалеко, на Воробьёвых горах.
Вот. У Дворца пионеров?
Да, 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 да. На первом этаже Дворца пионеров. Вот. Но что было, на мой взгляд, отличительной чертой всех этих движений? Мы себя никогда не мыслили как молодежь.
Очень интересно, что об этом же говорит мой там всегдашний учитель, с которым я в 13 лет в экспедицию первый раз приехал, к которому. Он ваш ровесник абсолютно, 71-го года. Да? А он, Сергей Иванович Шполянский, он вот слово в слово повторяет то же самое.
Что не мыслили себя как молодежь.
Абсолютно. Ну, да, все его примеры, рассказы, все это вот подводит к тому, что мы не мыслили себя как...
А у меня сразу вопрос. А вот современные молодые люди, они себя именуют, ударив пяткой в грудь, словом «мы молодежь»?
Да, хороший вопрос.
Мне кажется, нет. Но вот что я еще, кстати, тоже вспомнил из того прошлого. И это знаковое такое, знаковое явление, которое очень хорошо иллюстрирует то, что происходило в так называемой этой молодежной среде. Это появление разнообразного многоцветного движения неформалов. Эти неформалы, вот это слово «неформал», это, конечно, такой антагонизм формализму, который пышел этим махровым коммунистическим цветом в комсомольстве, в партии и прочих-прочих в этих всех официозных структурах. И даже на базе абсолютно официальных легальных структур, там, дворцов пионеров, каких-то клубов, появлялись какие-то движения, какие-то ребята собирались, что-то делали вместе, играли на гитаре, потом что-то чем-то другим занимались. И их вот этот весь партийный официоз начал называть неформалом. И эта граница этих неформалов, она разноплановая. Кто-то прям совсем радикально криминальным был неформалом, кто-то был просто потому, что слушал какую-то такую музыку, которая, по мнению партийных бонзов, полшага до предательства Родины.
Ну, вот либера тоже были неформалами, но били других неформалов.
Ну, вот в том-то все и дело. Это вот такая вот история. Но поскольку, наверное, вот эта вот зажатая тема людей в допущенные рамки в виде того комсомола или пионерии, или партии, все-таки дала обратный эффект. И появление тех движений, каких-то содружеств, общения, какой-то же нормальной жизни, которую официоз брезгливо и с высокомерием называл неформалами. Вот, и это, кстати, нормально, много интересных людей эти неформалы проявили, между прочим. Это прекрасное явление. Опять же, оно было настолько многоплановым, что там было все от ультранегативных каких-то историй до абсолютно прекрасных и прекрасной музыки, которая родилась в этих неформальных кругах. Вот сейчас я почему-то не очень много это наблюдаю. То ли в силу того, что газончик очень пострижен, то ли еще в силу каких-то причин, почему одуванчики не прорастают на этом газончике. Но это отдельный разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ермолай Геннадий Войтюшко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Церкви, священник Сергий Старокадомский, настоятель храма святителя Алексея Середнякова у нас в гостях. Я в начале программы говорил, что мне хотелось бы немного воцерковить эту тему. Угу. Когда я говорю, что воцерковить, значит, мне интересно, как это начиналось в 90-е. Вот перестройка, да, вот эти молодежные движения, разные совершенно. Вы рассказываете про коммунар, МЖК, я помню еще движение поисковиков, которое было как раз легализовано, да, примерно в те годы, поскольку в первые предперестроечные годы и даже в первые перестроечные годы, так как поисковое движение все-таки, это сейчас мы отмечаем 80-летие Победы, а тогда, 45-го года прошло только 40 лет, и оружие, которое лежало по лесам, оно еще недостаточно испорчено было, там мы «Брат-2» все помним, эхо войны. И, конечно, это движение поисковое, оно было, с одной стороны, там, безусловно, великим, это было подвигом настоящим поднимать бойцов, но, естественно, какое-то количество людей это использовало в корыстных целях. Угу. Плюс ко всему, там, власти, которые пытались взять под свой контроль, под раздачу к ним попадали как те, кто оружие искал, так и те, кто бойцов поднимали. И первый легальный съезд поисковиков прошел, наверное, в 88-м или 89-м году, если не ошибаюсь. Но это опять лирика, да, это вот сначала уже в умирающем союзе молодежные движения, а вот 88-й год, тысячелетие крещения Руси, вот 91-й год, и все, и свобода церкви, и, естественно, на базе церкви тут же начинают возникать множество молодежных движений. Я даже некоторые из них помню. Мы тут перед программой вспоминали Реставрос, который частично вырос из ВАПИКа, да, Реставрос, угу, и реставрационные бригады, которые ездили по московским, подмосковным, ну, наверное, больше, где ездили, но я вот это помню, по Москве, ездили, помогали, разбирали завалы бывших хлебзаводов, трансформаторных станций, еще каких-то предприятий, которые когда-то были церквями, а потом стали заводом, а потом снова вот нужно было их переделать в церковь. Понятно, что это неквалифицированная работа, но это грандиозная помощь была для того, чтобы какое-то место под богослужение. Я даже там с ними тоже когда-то ездил на несколько объектов. Но это все, опять же, шло снизу. Вот это были низовые движения, которые не по разнарядке.
Ну, конечно, не по разнарядке. Тут можно еще вспомнить, что у общества «Память» было в свое время очень хорошее начало.
Да, ну это все из ВАПИ росло.
Да, то есть мы ездили по разным храмам московским и расчищали просто вот, вынося груды, груды кирпича.
Я говорю, да.
Да, и прочего, и прочего. Знаете, у меня вообще было такое впечатление в свое время, что какое-то прямо львиное количество священников, которые были рукоположены в первой половине 90-х, так или иначе выходили вот из такой вот неформальной среды.
Да, у меня тоже было ощущение.
Например, из возрождения Оптиной пустыни началось, его начал такой вот в то время известный хипарь по кличке Танкист. Вот. Да, которая сейчас больше миру известен как отец Сергей Рыбко.
Покойный уже, да.
Покойный, да, ныне покойный, вот. Но очень много чего успевший, вот. Первый лагерь на месте монастыря, такой вот с таким христианским прицелом, он не был православным еще в том плане, как мы бы сейчас представляли себе, вот, должен был выглядеть православный лагерь, потому что в башках там у нас было куча всякого винегрета, но казалось то, что этот винегрет христианский, православный, вот, но, тем не менее, вот первый лагерь, целенаправленно сделанный на месте Оптиной пустыни монастыря, был хиповским лагерем.
Это вы тоже туда ездили? Это какие годы?
Ой, слушай, то ли 80, то ли 87-й, то ли 88-й.
А, ну...
То есть, может, 89-й, опять-таки, я тут, как выяснил, самый старый, поэтому имею право на провал.
А я как-то всего этого не застал, естественно, в силу возраста, это с одной стороны. И более того, мое церковное взросление и, скажем, моя церковная молодость, она прошла мимо всяких вот этих православных движух.
Ну, вы с ними просто вообще были незнакомы.
Не, вообще, от слова совсем. И да, это не значит, что я в церковь не ходил и как-то не общался с ребятами, своими сверстниками. У нас были какие-то тоже пассионарные идеи. Мы там, давай напечатаем листовки, там, сделаем газету православную, приходскую будем раздавать. То есть вот это вот миссионерский зуд, не знаю, что это такое. Энергия, миссионерская энергия, она нас не покидала. И больше того, у меня было такое впечатление, все молодежное росло не благодаря, а вопреки. В силу того, что нам это было интересно, и нам хотелось этим заниматься. Уже потом я увидел какие-то более организованные истории, которые тоже росли не благодаря, а вопреки. Но это тоже братство православных следопытов, на которых так смотрели в регионах, что вы, кто вы, зачем вы, почему. А точно православные это все. Скауты, что за скауты? Это же все про Запад, это же, а где у нас там? Ну, короче, много всяких...
Где православные пионеры?
Да, и, ну, слушайте, а чего вы хотите? Люди вышли из советской шинели, вышли из пионерского галстучка и значок с кудрявым мальчиком положили не так давно в дальний ящик, я имею в виду Владимира Ильича Ленина значок, комсомольский либо пионерский, вот. И вот так вот быстро переобуться, это не всегда получалось у людей.
Да, многим до сих пор кажется, я уверен, что это не работает, что если кудрявый мальчик на крестик поменять, ну, на значке... пионерский галстук просто перекрасить в какой-нибудь другой и тоже нашить что-нибудь благочестивое на него, то все сразу поменяется. Я помню, как в 90-е годы в огромном количестве подмосковных деревень висели растяжки «Восстановим храм, обустроим жизнь». Ну, с одной стороны, наверное, там настоятели этих храмов, этих руин, да, они хотя бы каким-то образом пытались привлечь людей к этому делу, вот там, вот 20-летнего там, молодого человека поставили, мы сказали, вот этот котлован с куском стены, на самом деле Покровский храм, и вот ты теперь его настоятель, и вот да, что еще, кроме растяжки, ты сделаешь?
Ну, нам было интересно ездить к таким священникам, которые что-то где-то обустраивали, то ли в полях, то ли в железнодорожных вагончиках, то ли восстанавливали разрушенные стены или бывшую МТС. И в этом был какой-то драйв и жизнь, интерес. Нам было это все интересно. Я, кстати, вижу, что молодые люди, многие сейчас так поступают, потому что выезжают, что-то реставрируют где-то как-то. Ну, тоже у них есть этот драйв, эта энергия. А вопрос в том, что вот нашей институциональности и официоза стало больше. И это то, что не слишком, мне кажется, вписывается в этот так называемый молодежный формат. Не знаю, вообще молодежь, она такая, это такой, вот как молодой газон. Он такой разношерстный, многомастный. А причесать его, это уже потребуется пару десятков, а то и сотен лет, чтобы все ровненько-ровненько, и чем больше вот этого ровненького причесывания в процессе происходит, тем больше весь этот ландшафт становится однообразным.
Но я-то говорил о том, что... Я просто не успел договорить, у меня мысль куда-то улетела, что если... Многим казалось, что если перекрасить галстук и поменять значок на другой, то сразу все поменяется, как с растяжкой в основном.
Ну да, так не происходит, но тут тоже... Тут, опять же, и в то время... И, кстати, до сих пор одна из трагедий вот этого нашего быта заключается в реконструкторстве, потому что что мы создаем, что мы возрождаем или не возрождаем, что мы делаем вообще? А, мы возрождаем. А мы возрождаем что? Уклад, быт и прочее-прочее, мы стены, храмы и прочее-прочее. И в том числе и цвета, исконные цвета тех самых галстуков, которые вот эти большевики перекрасили в красный цвет. Вот вчера...
Вернее, зеленый был, да?
Или синий? Я честно, уже даже не вспомню. Но вот я вот некоторое время назад, вот рождественские парламентские встречи прошли, вот Геннадий Андреевич там тоже выступал вслед за патриархом, и он так говорил о православии, о всем таком. Я даже думал, бог ты мой, это что за православный проповедник?
Но он, наверное, считает, что и галстук перекрашивает.
И вот он очень для него важную вещь сказал о том, что и, конечно же, мы вдохновлялись Нагорной проповедью, и ею вдохновлялись те, кто создал моральный кодекс строителей коммунизма. И вот это вот все реконструкторство, мы что-то создаем на базе чего-то, оглядываясь куда-то, но вот это реконструкторство, это, кстати, одна из тех вещей, которые может убивать молодежь. Молодежь, фу, какое, опять же, вот убивать молодежь, работать с молодежью, что там еще, заниматься молодежью. Я вот видите, мне самому это не нравится, а сам оговариваюсь, я тоже травмированный и больной в этом смысле человек.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Сергий Старокадомский, настоятель храма святителя Алексея Всереднякова, и Романа Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Через минуту мы продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Сегодня у нас в гостях священник Сергий Старокадомский, настоятель храма святителя Алексея Всереднякова, иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. А мы говорим о юношестве. Вот не любит отец Геннадий слово «молодежь», да? Я даже не знаю, чем заменить, но говорим вот об этом юном возрасте. Как это было в начале церковного возрождения? Какие надежды с этим связывались? Я, кстати, вот вспоминаю один из гостей наших программ, священник, он рассказывал, что его рукоположили в 90-х, начале 90-х, 91-й, 92-й год, ну, вот где-то там. И, говорит, прошло 15 лет, и с 15-летием хератонии, наверное, в епархии в тот год поздравили меня одного, хотя рукополагали там каждую неделю кого-то. Это как раз к вопросу о этом возрасте, о романтике возраста, о взрослении, о представлении, что ты в этом возрасте очень взрослый и готов на себя принять вот эту ношу. Я тоже помню, когда в 90-е годы, в начале даже, ну, как я, может быть, плохо помню, но хорошо помню это по примерам, рассказам, ну, и чуть-чуть помню. Действительно, огромное количество молодых людей, 20-летних, 20, 21 год, 22. Вот вы еще вчера говорили, отец Сергий, да, что в 20 лет человек полностью ответственен.
Может
быть ответственен за свои поступки. Да, а вот людей в романтическом порыве заносило в монастыри, на приходы, они становились священниками, разгребали руины, свою молодость там оставляли на этих руинах. А потом вдруг они оглядывались и понимали, что все это было очень рано, что какие-то вещи прошли мимо важные, и все.
Угасли?
И угасали, да, не физически, да, а морально.
Ну да, 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 был. Я вспоминаю рассказ, разговор с одним батюшкой, мы с ним вместе заочно заканчивали семинарию, и вот он мне поведал такую историю. Вот, говорит, храм у меня большой, колокольня с девятиэтажный дом. На острове, правда, стоит. И двух-трех бабушек я вот на своем УАЗике специально, который вот специально для этого был приобретен, лифтован, привожу на службу. Восстанавливал этот храм 9 лет. Практически потерял семью. Практически потерял здоровье. Смотрю сейчас на это и думаю, зачем же это все-таки было нужно? А мы как раз говорили о владыке Антонии. Он говорит, вот, говорит, когда только пришел в церковь, мои друзья говорили, что вот ты только вот этого Суржского не читай, это все ересь. А читаю сейчас и понимаю, он же прав, церковь – это же община. Вот если община есть, то храм нужен, если общины нет, то храм для кого? И вот удивительно, ему, когда мы говорили, было, наверное, лет 35.
То есть он уже в 35 лет говорил, это да, с высоты прожитого опыта, да, и этого.
Это насыщенный опыт.
Да, правда.
Очень, угу. Вот. Ему было лет 35. И вот этот разговор вообще, я очень хорошо его помню, он у меня вызывает глубокое уважение. Уважение, потому что в этом есть какая-то очень хорошая поступательная целостность.
Да, поступательная.
Поступательная целостность. То есть, как говорится, благодать на благодать. Вот. Человек берет ответственность. Да, что-то разлетается, что-то не получается, что-то получается, что-то... Прямо видно, слышно, в его словах было, насколько ему было непросто. Мало ведь кто тогда помогал. Вот.
А в какие годы это было?
Мы с ним говорили, это был, опять-таки, я же говорю, я самый старый здесь, где-то 2003-2004 год.
А и он вспоминал все, что было где-то, это было в 90-х,
да,
в начале 90-х. Да, да. Вот. А он остался, он продолжает служить?
Да. остался, продолжает служить. Ну, сейчас не знаю, прошло много времени. Вот, прошло много времени. Думаю, что да.
Но уже не на этом острове.
Ну, когда мы с ним говорили, он на этом острове.
Он служил, восстановил этот храм.
Он восстановил этот храм, он восстановил эту колокольню. Вот.
То есть... Я заметил, что у меня основное направление программы – это сохранение культурного наследия. О чем бы мы ни говорили, у нас все равно будет или история церкви, или сохранение культурного наследия. Здесь это все вместе сошло.
Вот. И, ну, главное, что человек внутри своего жизненного пути шел, принимая ответственные решения и реализуя их. Вот, на мой взгляд, это единственный взрослый путь. То есть, собственно говоря, это и есть путь взрослого человека.
Угу. Но мне думается, здесь очень важно еще и помочь этому поступательному, адекватному взрослению не быстрее, не медленнее, а в свое время. И в этом такая тонкая мудрость, возьмем так старших людей, не просто взрослых, а старших людей, которые адекватно помогут человеку родиться в эту зрелость, наверное, да, так скажем.
А можно вопрос? Я не знаю, кто этот священник, кто этот человек, но когда он... Ему же, наверное, было едва за 20, когда он решил поехать на этот остров, да, его назначили туда. А сколь много взрослого было в этом выборе? А считался ли он с семьей, которую он чуть не потерял, да, он рассказал. То есть поступательно, да, то есть прошло какое-то время, он оглядывается назад и говорит, что я даже уже сейчас не понимаю, для чего это было нужно. А тогда это же тоже какой-то юношеский максимализм, порыв, романтика. Вот его там семья, например, она, наверное, поначалу, может быть, тоже это с каким-то воодушевлением восприняла, да, а потом уже нет. А одеваться некуда, приходится этим всем заниматься. Старушки не молодеют, они уходят, и то он их возит. Если бы он их не возил, их бы не было. И для чего? Вот, насколько это выбор взрослого человека?
Я думаю, что по ответственности, да, и по реализации ответственности, конечно, выбор взрослого человека.
Да.
Мы можем отвечать за наши действия, за то, что мы в них вкладываем и каким образом мы реализуемся. За конечный результат мы никогда не можем отвечать. Вот. Понятно, что... Ну, мне кажется, что одна из... самых важных вещей, которым мы можем научиться в этом мире, вот, это умением смеяться над собой. Вот. Потому что, когда мы предстанем на Божий суд, вот, огромное количество из того, что нам казалось здесь серьезным и составляло суть нашей жизни, окажется смешным. Вот. И вот умение посмеяться над собой – это очень хорошее умение, которое мы можем здесь, сейчас стяжать, и оно еще, в общем, духовно полезное.
Может быть, я не знаю, у меня какой-то взгляд неправильный, и то, что из другого времени, сильно из другого, и уже из другого возраста. И я тоже сейчас, глядя на себя 20-летнего, я думаю, что если бы я в это ввязался, я бы прям горел, мне бы очень хотелось. Это все бы вот прям то, чего бы я хотел. А в 40 мне уже кажется, что это... А зачем?
Потому что человек понимает, что не так на самом деле и много предстоит лет активной жизни. Даже тебе 40, это очень активный возраст и очень насыщенный возраст. Но все равно у человека понимание, что уже больше этого понимания, что твои временные ресурсы очень ограничены, и распоряжаться ими стоит более бережно, так сформулируем. И дальше возникает вопрос, а я это буду делать, чтобы что? И в этом смысле тема «Молодость» прекрасна, что она распоряжается временем абсолютно свободно. Это даже не жизнь в кредит, просто времени в это время так много. Ты можешь не досыпать, ты можешь быть активным и строить грандиозные планы на жизнь, потому что, беру в кавычках, вся жизнь — это впереди, все прекрасно. И вот сейчас мы храм построим на острове, и там еще община будет созидаться, и все будет, и когда-нибудь будет. Да, мечтать — это же прекрасно, и мечты молодости прекрасны, и не надо их обнулять на такое слово, которое называется иллюзия. Замечательно. Вопрос в том, что когда ты чувствуешь, что у тебя так много времени, это время очень быстро пролетает. И еще, кстати, мне кажется, я хотел как раз то, что сказал отец Сергий по поводу этого важного качества человека. И мне кажется, еще одно важное качество человека — это по поводу смеяться над собой и смеяться над теми обстоятельствами. Мне кажется, еще одна важная христианская добродетель, помимо смеяться над собой — не терять возможность удивляться. Наш общий, я даже так сказал, наставник, который, во всяком случае, мне привел огромную любовь к Священному Писанию, говорил так. Если человек, читая Священное Писание, не удивляется или не имеет этого дара удивления, с его христианством что-то не так. А если Писание вас не удивляет, оно и дальше не восхищает, не восторгает, вот это удивление, удивляться миру, удивляться дню, удивляться людям, в хорошем смысле или в плохом, неважно, когда нет этого состояния... Да я все знаю, да что вы мне расскажете, я все знаю, да ладно, угомонитесь, все понятно, дальше чего. Вот это признак интеллектуальной, эмоциональной и душевной старости, если хотите. Ну что вы мне хотите рассказать, все это уже было и неинтересно, нечему тут удивляться.
Вот и прожили мы больше половины, как сказал мне старый раб перед таверной.
Но оглядываясь...
Видим лишь руины. Взгляд, конечно, очень варварский, наверное.
Я недавно на одном из маркетплейсов, извините за... видел наклеечку на стекло. Я вот сейчас вижу это просто стекло передо мной, которое нас отделяет от аппаратной. На нем написано «Режиссер Алексей Балабанов». Я вот думаю, надо наклеить сюда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, и священник Сергий Старокадомский, настоятель храма святителя Алексея в Середняково. Я думаю, что все-таки луч света должен проникнуть. Все же вы все время общаетесь с поколением, которое приходит в церковь. Это к каждому из гостей вопрос. Много ли вы в своем служении видите людей вот этого молодого возраста, 15-20 с небольшим, которые приходят в церковь, которые интересуются церковью, христианством и какими-то возможностями служения, я сейчас не говорю про священническое служение, служение как служение христианина внутри церкви?
Я вижу много. Может быть, опять же, моя выборка личного впечатления не репрезентативна, но молодых людей я вижу очень и очень много. И кстати, забавно, что молодежи мы не занимаемся. Вот знаете, вот они такие разные. У каждого свои какие-то нюансы, проблемы или радости, энергии, взгляд на мир, пассионарность или ее отсутствие, понимание или непонимание каких-то богословских, церковных, евангельских и просто житейских истин. Но они так прекрасны своим этим поиском Бога, своих каких-то важных для себя смыслов. Ведь, знаете... Можно рассуждать о Боге, о Евангелии, еще о чем-то, но если для человека все это не про его жизнь здесь и сейчас, то это будет какой-то музейный экспонат. И для молодых людей, которых я лично вижу, и вижу их очень много, я вижу в храме, в котором чаще бываю на службе и вообще так в целом по жизни в церкви, у них очень много вопросов про собственную жизнь прежде всего, про то, как им быть, как им быть такими или иными. И если они не встречают этой поддержки и ответов на свои вопрошания, или даже каких-то инструментов, которые помогли бы найти ответы на свои вопрошания, но они будут искать это все в других местах вне церкви или в общении с другим священником. В этом смысле, конечно, вопрос не нянчиться с ними, а в том, чтобы помогать искать, помогать им быть. Вот,
а многие из этих ребят приходят сами в поисках ответов на вопросы, а они продолжают ходить с детства.
Я вот как раз-таки хочу сказать, что те, которые с детства, их в меньшей степени, потому что, опять же, вот этот провал работы с детьми, специально подчеркиваю это слово, работы с детьми, он выливается в то, что наблюдается, как отец Сергий однажды сказал, дырка поколенческая ушедших из церкви. А особенно, кстати, эта поколенческая дырка наблюдается у детей, тогда уверовавших вот в пассионарные годы, недавно уверовавших родителей. И вот они своей горячностью так перекормили этой духовкой и в целом православием искаженного вида, что эти дети не скоро вернутся в православие. Но я вижу и здоровое поколение. В моем наблюдении, тех, которые вот прям с младенческих лет до вот своего юношества остались в церкви, не так много. Я вижу тех, которые когда-то условно были православными или вообще не православными, и они обращаются к церкви, да, вот их большая часть на сегодняшний момент. Ну, то есть, смотрите, о чем можно здесь рассуждать? Да, крещенных-то много. Я сейчас не про это. А те, которые вот росли, вот что называется, на церковных лавках или в церковных этих наших движухах.
Так обстоят дела в километре от Кремля.
А подали? А в 10 километрах от МКАД?
Где-то уже, да, совсем за МКАДом, совсем за МХИМКами. У нас приход, он находится, хоть это и усадебный храм.
А у вас Москва или Московская область?
Московская область, конечно, да. Хоть это храм, который, точнее, он сначала был не усадебный, он сначала был деревенский, а потом, когда появилась усадьба, через 100 лет после того, как появился храм, он стал усадебным. И до него добираются, у нас, знаете, как вот у среднестатистического активного прихожанина спрашиваешь, а как ты здесь оказался? Вот. Он говорит, а меня здесь бабушка крестила. Храм никогда не закрывался, и он небольшой. В селе, которое рядом, не осталось больше 3 домов именно вот сельских.
Ну, а и хорошо еще, что остались, да?
Да, хорошо остались. Дачники. Нет, сейчас дачники набежали, но сельские жители и дачники, они не особые прихожане.
Ну, у вас Митина рядом еще относительно.
Ну, и сами Химки, в конце.
И Химки, да.
А, да, но там везде очень много храмов, слава богу.
Да.
Вот. И поэтому добираться до нас – это сложно. Это сложно. И поэтому что-то такое молодежное у нас, оно отсутствует. Но я, когда служил в Солнечногорском благочинии, еще я отвечал там за как раз-таки работу с молодежью.
В епархиальном отделе по борьбе, по работе с молодежью.
Да. И вот то, о чем говорил отец Геннадий, видел, и у меня есть немножко другой угол зрения. Вот сейчас в городах областных, я думаю, где-нибудь процентов 80 детей в воскресных школах – это как раз те дети, которые выросли у родителей, которые были детьми в первых воскресных школах. Mm-hmm. Вот. Вот они сами прошли этот первый тяжелый опыт воскресных школ, которые организовывали как попало, потом их вымело. Угу. Но тем не менее, вот мысль о том, что в церкви есть что-то хорошее, угу, и, по крайней мере, туда безопасно отвезти ребенка на
какие-то занятия,
на первую половину воскресенья, угу, вот, хуже точно не будет. Это присутствует. Где-то везет, есть действительно очень талантливые истории. Вот как-то летом несколько лет, не в смысле лета, а в смысле несколько сезонов.
Летних сезонов
в Орехово-Зуево существовал прекрасный лагерь, который силами благочиния, он был восстановлен, так вот, приведен в какой-то более-менее порядок, и там были очень неплохие программы. Вот. И там ребята действительно, ну, что называется, неформально работали, не за страх, а за совесть. Вот. Потом, если посмотреть на тот же фестиваль «Братья», я не знаю, существует он сейчас.
Да, существует, да, вот, да, да.
Там они...
С отцом Ярославом
общались на эту тему. Да, вот я хотел сказать то, что вот отец Ярослав, ну, это как бы личность, да, то есть как бы вопрос там личности. В одном месте, в Орехово-Зуево, там это отец Андрей, который там просто мотор этого процесса, да, здесь там отец Ярослав, там, угу, и это все, угу, как бы, оно не системно.
Но оно вот, про личность.
Но оно про личности. Оно, ну, наверное, только так и бывает.
И мне кажется, это и есть природа церкви, она как раз-таки про те самые личности.
Вот я что думаю. Вот относительно, кстати, батюшка, вашего вот служения, да, угу, когда для, ну, скажем так, внутри церкви может быть необходимо создавать пространство для того, чтобы такая появившаяся личность внутри могла действовать. Угу. Вот. Их растить бесполезно, они сами вырастают.
Это правда.
Вот. Они либо вырастают, либо не вырастают. Вот. А вот когда она есть, пространство для действия, вот, это какая-то такая нужная история.
И она очень важная. Мы видим, это все точно так же касается и детей совсем маленьких, и постарше, и среднего возраста, и подростки остаются в церкви, когда они имеют этот опыт соприкосновения с яркой, интересной личностью, которая, с одной стороны, не дает своим ярким светом, а с другой стороны, помогает им самим расцветать. И, да, послушайте, почему я сказал, что это и есть нормальность, это природа церкви. Когда человек хотел научиться молитве, он приходил не в стены какого-то институционального организма под названием монастырь, он приходил к Аве Сергию, Аве там какому-нибудь Аполлосу, и учился жить, глядя или присутствуя в жизни этого своего Авы. Много ли мы знаем этих назидательных нарративов от преподобного Сергия? Нет, но мы видим его образ как человека, с которым было тепло и радостно, и как-то люди напитывались, и дальше взлетели эти птенцы гнезда Сергиева. Но точно так же мы видим и сейчас, в реальности обыденной жизни. Вот интересный священник, или не священник, кстати, потому что если мы возьмем ЦДРМ, там много прекрасных мирян, которые активно...
Центр духовного развития молодежи, патриарший Центр духовного развития молодежи при Даниловом монастыре.
Это прекрасная история, там много замечательных мирян, которые как раз-таки помогают.
Нам это по традиции работает, потому что Данилов монастырь, он был первый, который вернулся mm-hmm. церкви. Понятно, mm-hmm. что первые годы, что он действовал, там ничего подобного не могло происходить, но все-таки уже с самого конца 80-х, начала 90-х, там вокруг Данилова монастыря, как единственного клубилось. На тот момент, да, клубилось.
Но это касается и других каких-то важных центров, в том числе. Я сейчас не про молодежь, например, Псково-Печорском монастыре, там немножко про другое. Но, тем не менее, еще раз, личность, вот человек, с которым встречается человек, крайне важно. Будь то это молодой человек, который приходит со своим вопросом, или, например, случайно забрел туда, или это тот же подросток, который общается со священником, потому что он вырос в церкви, или потому что он случайно приведен на экскурсию в рамках, там, я не знаю, какой-то школьной программы. Личность, встречаясь с личностью, оставляет какое-то впечатление или удивление, если это происходит. Эта личность может подавлять, может деструктивно действовать. Это вот вопрос, как эта личность развивается. Но, опять же, если эта личность сама по себе выросла в искореженном пространстве, то и соприкасающихся других личностей с ней она тоже будет травмировать. И, к сожалению, этих травм я наблюдаю очень много.
Вот я как раз хотел сказать, что у нас, к сожалению, есть некая такая тенденция, скорее другая. Вот молодой человек попадает на приход, да, угу. мужского пола. Парень вполне себе существо всегда конкурентное.
Конечно. Вот.
И маленький город, угу. да, у него положительные родители. Там ни дискотека, ни бандитская компания, храм, воскресная школа. А кто для ученика воскресной школы самый главный? Батюшек, настоятель.
Если он включен в жизнь этой школы.
Да, кстати, далеко, это хорошее замечание.
А в любом случае, вот в этом пространстве настоятель самый главный.
Ну да, он авторитет,
конечно. А мальчик, существо, опять-таки, конкурентное, да, он видит и говорит: о, я хочу быть крутым. Кто крутой? Крутой настоятель. Значит, что мне надо сделать? Мне надо пойти в семинарию, чтобы быть крутым.
Вот. Ну, не уверен, что это так работает.
Ну, в какой-то степени некое подражание есть.
Было время, когда это только так и работало.
Было, согласен. Но сейчас я просто не знаю.
Но я поддержу эту точку зрения. Я вижу, как впечатляется опытом тех священников, которых я знаю, и я слышу от этих молодых людей: о, вот он классный, он крутой. Ну, крутой, опять же, это молодежный сленг, хотя небольшой его фанат. Но, тем не менее, они хотят быть как он. И это хороший пример.
Да, спасибо большое. Мне кажется, два дня мы плодотворно поговорили на тему, как это, я не люблю тоже, это штамп работы с молодежью, духовно-нравственно, о том, как вообще этот возраст юный определяется во всех аспектах, чего хорошего, чего плохого, как мы это понимаем, может быть, что-то не понимаем. Вот это мы все пытались тут обсуждать. Надеюсь, что получилось. Спасибо большое, священник Сергий Старокадумский.
Большое спасибо, что вы нас выдержали.
Приходите. Священник Сергий Старокадумский, настоятель храма святителя Алексея Середнякова, иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Я Алексей Пичугин, до свидания.
Всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».